Добрый день всем нашим дорогим слушателям. Шана Това, Ктива Хатима Това. Начнем с этого, затем закончим. Мирьям начала сделала вступление, очень важное для нашего занятия, настроить нас на правильный лад, как нужно готовиться к Рош ха-Шана. Остался у нас один день, завтра уже вечером, в это время уже начнем вечернюю молитву. Начнется Новый год. Какой настрой должен быть? Мы говорим Новый год, это перевод на русский язык, не точный, у нас называется Рош ха-Шана, глава года. Но, по сути, это Шана Хадаша, то есть это Новый год. Слово Шана на иврите это от слова Шинуй, то есть изменение. А если мы говорим, что это Новый год, то это значит новое изменение. Новый год, как бы Рош ха-Шана. Будем употреблять слово Рош ха-Шана, он более точный, я надеюсь, все наши слушатели знают смысл этого слова. Получается, что Рош ха-Шана – это приглашение к новому изменению. Нам как бы Творец дает каждый год возможность все переосмыслить заново. Есть, которые пытаются это делать в день рождения, но нам для всех нас одинаково установили это. Вот именно в день, когда был сотворен первый человек, все знают, как, что с ним произошло, и так как он предстал перед судом, в этот день был назначен суд. Все поколения, у всех тех, кто выйдет из первого человека. И надо задуматься, что заново нам нужно обдумать, передумать. Ну, во-первых, следующий год, мы знаем, он устанавливается согласно прошедшему году. Как прошел прошлый год? Начнем вспоминать, так много событий было в этом году. Основное место заняла корона, эпидемия. Было много несчастий. Мирон в Майами, в Сыдей-Карлин. Было много, что... сверху испытаний, которые послали нам. Много что было в этом году прошедшем. Но каждый из нас в этот день предстает перед Богом сам, один. Какая его работа? Что основное? Что он должен, как бы, о чем должен думать в этот момент? Естественно, что есть много ответов. Я уверен, что все занятия, которые были до этого, были посвящены этому. Ничего нового не говорим и не раскрываем. Тем не менее, несколько слов добавим о том, как можно подойти. Одна из возможностей, как подойти к этому дню. Давайте начнем с того, что человек... Все зависит от человека, да, то есть, да, скажем, есть исследование, да, то есть мира, да, не знаю, реальность некой природы. Исследование природы не начинается с самой природы, а начинается с разума исследователя. То есть все начинается от нас, да, и понимание, что есть Рош ха-Шана, это начинается от нас самих. Если у нас нет понимания, что такое Рош ха-Шана, что нам поможет эти механистические действия, делай так, поешь так, молись так, скажи так, ну, требуется некое осознание. Рамоша Сапира, Зекерсель Глебраха, в лекциях неоднократно он говорил о том, как человек строит свой внутренний мир. Когда он маленький, то его понимание, оно сводится исключительно к ощущениям телесным. И болит, не болит, хочет есть, не хочет есть, и все, что с этим связано. Постепенно ребенок растет, и он расширяет свое знание, понимание. Вначале это его кроватка, потом это его комната. Это весь мир. Нет другого мира. Он не знает, что еще что-то существует. Потом выясняется, что есть квартира, и есть, кроме мамы с папой и братьев, выясняется, что есть там дяди, тети, есть потом еще знакомые. Начинает друг. Потом дом. Потом выясняется, что есть там двор и так далее. Потом садик. Совершенно новое, новое вдруг. Много детей. И район, школа и так далее. Он начинает расширять и как бы заполняет себя новыми знаниями, новым пониманием, что есть мир. То есть он каждый раз собирает и это мир, и это мир, и это. И с точки зрения природы, и растительного мира, и животного мира, и людей, и новые знания. Все постепенно, постепенно он накапливает. И это для него мир. И вот путь этот, да, он зависит во многом, где тут человек останавливается. Есть, которые останавливаются, их мир, вот он такой, какой он вот в районе 15-16 лет он получился, как он приобрелся. Вот такой и остаются и до глубокой старости. А есть, которые продолжают развиваться, и продолжают впитывать все больше и больше и больше, понимая, что мир на самом деле устроен гораздо более сложно. Гораздо более сложно. Так вот, говорит Рамоши Шапира, что тут есть две возможности понять этот мир. Одна возможность, когда остается вот это детское восприятие, когда человек, он, эго его, я в центре находится, и он пытается, значит, добавить к этому понимание этого и понимание этого. Но как оно понимает? Как ему понимается, то есть его понимание. Такой человек на каком-то этапе слышит, о, что есть творец, он сотворил мир и так далее. И вот он сидит и задумывается, значит, он сидит и думает, так есть творец или нет у творца? Да, вроде есть такой. Ну, а люди говорят, что нет. Ну, значит, нет. Ну, а может быть, есть. Или нет. Ну, и начинает вот так. То есть он, в принципе, пытается впустить, согласно своему пониманию творца, свою душу, или наоборот, не пустить. Как он понимает? Согласно он, то есть он находится в центре мира, и согласно этому он все остальное уже вот добавляет к своему общему пониманию. Это одна возможность. Другая возможность, он говорит наоборот, когда человек созрел, и ум созрел, он понимает, что есть творец, который сотворил этот мир. Он в центре. И тогда нужно понимание, все, что добавляется, надо добавлять к тому, что творец нам это дал, раскрыл, для нас сотворил и так далее. И тогда получается совершенно другая картина мира. Есть две возможности. Так вот, все зависит от того, то ли человек ставит себя в центр, то ли человек ставит Творца в центр. Теперь, когда человек сам в центре, то вся тема Роша Шана и все, что мы говорим, оно, даже если он с кипой на голове, это особенно смысла не имеет, потому что все для него это приблизительно вот как он понимает. Все понимает, знаете, человек все воспринимает через призму своего «я», своего понимания, своего прошлого. Человек ученый, обратите внимание, он все воспринимает согласно его знаниям, ученому. То есть он даже Тору учит, подходит согласно вот моему пониманию научному, да или нет. Например, человек, знаете, писатель, он сказать, в любое место, куда он идет, для него это повод для сюжета нового, который есть. То есть все воспринимается, а мне это намекает, а мне это ассоциации какие-то пробуждает. Человек находится в центре. Это другой совершенно мир. Когда человек будет интересоваться и про Роша Шана, ему будет интересно. Все, но он всем интересуется. И этим он тоже интересуется. Ему тоже интересно знать, что там говорят, что за Роша Шана. О, интересная идея. Да? Потом могу кому-то пересказать, кому-то интересно идею эту выдать, переработать ее. Это другой совершенно подход. По-видимому, тот, кто находится в таком режиме, он все, что мы говорим, это не для него. Теперь речь идет о ком. Да, человека, который не знает, что есть творец в центре. Отсюда и дальше нужно выстраивать свое мировоззрение согласно этому. И любое новое понимание должно складываться в одну единую картину мира, которую творец нам дает, так как он всем. Для него и занятия предназначены, и понятие Роша Шана имеет смысл, Потому что Творец сотворил мир, он сотворил мир для определенной цели. А если есть цель, то есть обязательство достичь этой цели. И есть, если так, то тот, кто достигает этой цели, ему полагается вознаграждение. Тот, кто не даже пытается достичь этой цели, ему полагается наказание. Получается, есть в мире правосудие, вот вам и Рош ха-Шана, вот вам и как бы суд небесный, который он сам по себе, он не со стороны вот суд небесный, вот тут сидят там, вот, вот кого-то хотят судить. Вовсе нет. А именно тот факт, что мир сотворен для определенной цели, он сам по себе содержит уже правосудие. То ли человек, он осуществляет цель творения, то ли он не осуществляет. Согласно этому он и судится. Это как бы начало, с этого только можно начать тут, как бы, соображать, что тут нового каждый раз в новом году, что нового для нас. Но для того, чтобы понять, в каких рамках, надо понять сначала эти рамки. Вот мы сначала говорили чуть-чуть об этих рамках. Рамках, что Творец в центре. И мы понимаем этот мир вот именно таким образом, что он сотворил нас. Мы есть как бы центр мира. И согласно этому, так как не мы, а Творец сотворил, то мы начинаем думать и о, в первую очередь, о Творце. И о нас тоже. Рош ха-Шана, по сути, если мы откроем учебники, книги наших мудрецов, возьмем молитвенник, который будем молиться, посмотрим, ну, что же мы молимся в этот святой день, Рош ха-Шана, что там, о чем речь идет. Видим о том, что этот день полностью посвящен величию Всевышнего. Тяжело говорить все это на русском языке, ну вот что получится на русском, то получится. Скажем так, величие Всевышнего. Что это значит? Это значит, что там мы не найдем личные просьбы, хотя в конце снова скажем, что можно, да, просить личные просьбы и в Рош ха-Шана, в конце молитвы, да, это отдельно сейчас поговорим. Но суть всего молитвы Рош ха-Шана, она – это величие Творца. Это попытка болеть то, что болит тому, кто нас сотворил. Там надо попробовать понять, о чем речь идет. Тут, это только кажется очень какие-то высокие мысли. На самом деле это все очень просто и все очень должно быть ясно в этой ситуации. Когда Творец сотворил этот мир и человека в нем, то он ему дал ему цель, для чего, для какой цели он тут находится, нужно ее выполнять, осуществлять. При этом дал несколько возможностей. Одна возможность, она выполнить все. Но вот то, что Творец нас обязывает, мы должны выполнять. Да? Мы люди... Тогда будем считаться людьми праведными. Но есть другая возможность. Он говорит, верно, я вас обязываю вот 1, 2, 3. Но знаете же, на самом деле мое желание, оно чуть-чуть, планка чуть повыше. Чуть больше жду от вас. Теперь что Творец ждет от нас? Что он ждет? Эту же мысль, сейчас мы ее разовьем, она находится в самой молитве. И в обращении, которое мы обращаемся к Всевышнему со словами «Авину Малькейну». Да, там есть такое двузначное обращение. Одно «Авину», то есть «Отец наш», а второе «Малькейну», «Царь наш». Если он наш отец, зачем добавлять про царя, если он царь, зачем добавлять? Ну, видите, чуть-чуть задумавшись, легко понять, это два уровня, которые зависят от нас. Как мы себя чувствуем? Если мы чувствуем себя как подданные, которые выполняют формально все, что требует от нас наш господин, то он Малькейну, то он для нас Мелех, он царь. То есть царь, он может быть строгим, может быть милостливым, да, а он царь. Мы должны выполнять точно все, что он говорит, иначе он нас накажет. Это один уровень. Если мы будем хорошими подданными, и мы будем совершенно все правильно соблюдать, мы даже будем считаться праведниками, цадыким. Да, почему? Выполняем все, вот Шулхан Арух, все, что там сказано, все формально выполнили. Ни к чему не придраться. Да. Для нас это будет мелех. Но с таким человеком, с таким отношением, да, да, ну, царь это царь, да, но строгость больше, больше к нему. Какая другая возможность есть? Другая возможность, когда мы обращаемся к нему как к сыновьям. Но только что, чем отличается сын от раба, от подданного? Тем, что связь, она не только силой страха, но и силой любви большой. То есть, конечно же, и подданный тоже должен любить своего господина на самом деле. Но, скорее всего, страх, он больше, чем любви. А у сына любви больше, чем страх. Поэтому и желание понять, что папа от меня хочет на самом деле, да, это оно очень существенную роль играет. Когда мы пытаемся понять, что папе нужно, то мы становимся частью его замысла. Тогда это совершенно другой уровень. Он для нас тогда Авину, он для нас отец наш. И тогда отношение совершенно другое. Вот. На что это похоже? Был такой случай. В одной филармонии, известной большой филармонии, заключили контракт с одним очень известным музыкантом. Это был скрипач или пианист, очень известный музыкант. Ну, естественно, что контракт был на огромную сумму. Ну, началось сезон, и выяснилось, что на самом деле имя, конечно, очень прославлено, но игра особо там не наблюдалась. То есть он не показал себя с той самой стороны, с которой ожидали, тем более платили такие деньги. Естественно, что руководство этой филармонии было очень беспокоено, стали искать, в чем проблема. И решили, давайте проследим, чем этот человек занимается свободное от филармонии время. Ну и выяснилось то, что они, к сожалению, подозревали. Он по ночам ходил, так сказать, по ресторанам, гулял, пил, вел, так сказать, ну, хорошо получал, но вел, скажем, я так, не очень спокойную жизнь, а такую более развлекательную. Ну, когда пригласили его на разбор, и перед фактами представили, вот смотри, вот мы, так сказать, договор, вот мы с тобой так говорили, вот от тебя ждем это, от тебя ждем это. И вдруг выясняется, что результат, он не очень хороший. Почему? Потому что ты проводишь время в ресторанах по ночам. И на что он ответил о том, что, ну смотрите, в нашем договоре не написано, что мне запрещено проводить время в ресторане. Где написано там, что я не могу и до какого времени находиться? Нет ни одного слова в нашем договоре. Действительно, в договоре такого не было. Ну, они это услышали, расстроились. И обратились к большому адвокату за советом, что в такой ситуации делать. Ну, адвокат выслушал всю эту историю. Как только они дошли до рассказа, что он сказал, что в договоре нет ничего по поводу времяпровождения ночного, то он сказал, как здорово, очень хорошо, как только он упомянул слово договор, ну, отсюда и дальше уже мы можем войти в свою роль адвоката и уже снова перепроверить весь этот договор, включая маленькие буквы и там, не знаю, и дополнительные 20 статей, которые там они этими маленькими буквами описаны. И вот что он ему сказал. Это для нас очень важный леках, это вывод очень важный. Он говорит так, смотрите, невозможно все заранее предвидеть и описать в договоре, но каждый договор включает пункт, который говорит о том, что И если вы нанимаетесь на работу, неважно, в филармонию, в другое место, вы должны как бы быть соучастником этого проекта. То есть, скажем, рабочий, вы участвуете в рабочем заводе, который выпускает карандаши. Или не знаю, что это, там, машины, или филармонию, или еще что-то другое. В принципе, вы становитесь как бы сами, это некий проект. Я хочу, чтобы у нас получился лучший карандаш в мире, чтобы он был самый качественный, самый дешевый. Это все, кто участвует в этом проекте, должны хотеть этого, должны быть соучастниками этого. Если ты хочешь быть соучастником, я готов тебе платить, твое время, твой профессиональный опыт, участие и так далее, это, ну, будь вместе. Да. Но если выясняется, что человек мезорзель, то есть он пренебрегает этим общей целью этого предприятия, его не важно совершенно, преуспеет, не преуспеет, продадут, не продадут, делает свое дело как бы формально, минимально, чтобы только продержаться на работе, то, согласно договору, такого человека можно уволить. Более того, так как там есть много пунктов, которые заранее вставляют так, что можно будет каждый раз проверить или перепроверить, чтобы посмотреть, действительно он соблюдает или нет. Столько времени, говорит этот адвокат, сколько человек идет вместе со всеми, то есть с идеей самого предприятия, поддерживает ее, часть ее, но при этом время от времени тут не соблюл согласно этого контракта, или тут что-то не соблюл, и он закрывает на это глаза. Ты с нами. Но как только общая идея он не поддерживает, да, не вместе, то тогда можно проверить и каждый из пунктов, и выяснится, что где-то он точно что-то не соблюл, и тогда мы его уволим. Да, для нас это как притча для нашего обдумывания, нашего Рош ха-Шана, Нового года. Нас тоже, по-видимому, точно так же проверяют. Если мы относимся формально к этому, да, все, ничего страшного, да, нигде не написано, как я должен себя вести, и не написано, так сказать, как я должен говорить и что делать. Не все написано в Шулхан Арух, не все написано. Да. Есть люди, которые позволяют себе очень-очень много именно с этой, на базе того, что это не написано мне в Шулхан Арух. Не должно быть все написано в Шулхан Арух. Но есть то, что называется «ты с нами или ты не с нами?» Какое направление ты идешь? Вот это основная точка, в которой человек должен знать и прочувствовать, где он, с кем он. С кем он, особенно в наше время. В наше время мы живем в одной из самых тяжелых периодов, и заранее это предвидено, и вы все это слышали, Ахарита Ямим, и в конце дней, и это все будет, и так далее. Мы живем это. Испытания страшные приходят. Испытания, они достатком. Все есть. Это, да, пустота, которая у нас есть. Пустота, которую душа может встретить вот от того, что всего хватает и все есть. И надо... Приходится сталкиваться с многими проблемами, с многими, когда с одной стороны кажется, вот есть Творец, и нужно соблюдать это, а с другой стороны улица, и вот все, что исходит из этих телефонов, кричит совершенно другое, и вроде бы тоже, почему бы и нет, но вроде слышится логично, надо и так, надо и сяк. Приходится выбирать, приходится решать, туда или сюда. Наша эпоха, это Ахарита Ямим, окончание дней, так она и определена, что она вся будет кулям закаим, кулям хайвим. То есть то ли все будут праведники, то ли все будут грешники. То есть вот смешание придется вот это, сидеть на двух стульях со временем все больше и больше не получится. Или меньше-менее получится. Это надо будет решать туда или сюда, туда или сюда. Вот так и тут. Решать, где мы находимся. Если мы, по большому счету, поддерживаем общую идею мероприятия всего, то нам должно в первую очередь болеть то, что болит Богу. Он сотворил этот мир для того, чтобы в нем человек делал добро. Смотрите, сколько зла человек делает. Но это не болит Богу. Смотрите, что у нас тут происходит. Смотрите, что тут происходит, сколько зла, сколько Творец дал нам Тору. Да? И сколько есть людей, которые хотят опозорить эту Тору. Он дал мицву. Сколько есть тут людей, которые хотят отменить эту мицву. Нам это должно болеть. Должно болеть, что здесь существует антисемитизм. Самый низкого пошиба, который тут все больше и больше распространяется, тут в Израиле. Больше всего, чем все в мире. Нигде в мире такого подобного нет. Должно болеть нам. Нам должно болеть о том, что есть люди, которые далеки, наши братья, наши родные, наши близкие. Мы не должны принимать усилия там вернуть их на путь истины, наставить их. Мы должны болеть в нашем сердце о том, что почему это существует. Что за этим стоит? За этим стоит, что мы становимся шутафим, мы становимся соучастниками проекта творения. Это, в принципе, то, что Творец от нас хочет. Получается, что мы, хорошая жена, можем подойти по-разному. Да, можно подойти формально. Это одна возможность. Но тогда все, у нас будут искать и найдут какое-то что-то, что мы не соблюли. Да? А вы хотите все формально? Ну, если формально, то давайте формально. И посмотрим сейчас по списку. Тот, кто хочет удостоиться другого приговора, по-другому, чтобы все было. Ну, как любой человек, ему тяжело понять промахи других людей. Но свою промашку он понимает. Ну, вы что, не понимаете? Ну, у меня вот, ну проспал, ну, не было времени, ну, плохое настроение было. Ну, поймите меня, ну, я же хорошего имел. Верно, что мы хотим, чтобы нас поняли. Наши промашки мы хотим. Ну, значит, по-видимому, надо по-другому отнестись к своей судьбе, которая устанавливается в Рош ха-Шана. Да-да-да, это день, когда устанавливается нам судьба. Надо быть ответственным за себя. И надо решить, что нам болит. Если нам болит то, что болит Богу, то мы становимся соучастниками всего творения. И тогда отношение к нам, оно чуть-чуть по-другому. Но только это не должно быть только, что называется, в качестве одной идеи. Его прослушали это в каком-то занятии, да, и вот, упс, понравилось. Да? Нет, это совершенно, это очень эгоистичное, как мы говорили, восприятие мира в самом начале. Это ни к чему не приведет. Нужно и конкретно, чтобы это что-то выражаться. Должно выражаться, чтобы мы были соучастниками. Вот как в молитве написано. Молитва за величие Творца в этом мире, раскрытие Его, чтобы Его присутствие оно раскрылось всему миру, и чтобы наконец-то наши братья увидели это, чтобы им открылись глаза, чтобы открылись глаза и народам мира, и всем. Ведь этот проект, он общечеловеческий. Единственное, что еврейский народ должен вести его, как всегда, должен быть кто-то во главе. Невозможно, чтобы все вместе. Есть кто-то во главе, кто-то идет за ним. Вот еврейский народ должен быть примером для всех. Да, в идеале, естественно, так должно быть. Например, общий. Надо быть вместе с Богом как бы вот за единой целью. Быть соучастником. Болеть то, что ему болит. Радоваться то, что ему болит. Поэтому и причине... мицвот, который у нас есть, они именно подчеркиваются в этот день. Ават Ашем, Бог Творцу и страх перед Творцом, то, что нас связывает с Ним, это есть особое мишкаль, особое участие, особый вес в эти дни. Надо учить больше содержания молитвы. И там мы видим все это, как, насколько вся молитва она посвящена только прославлению славы Бога. Это то, что должно нас больше всего беспокоить. И мысли должны быть об этом, только об этом. Как только на самом деле то, что написано в молитве, мы молимся по-настоящему, как бы проникаемся в каждое слово, учим это вот содержание вот этих трех как бы основных частей. Откройте молитвенник, сидур на Рош ха-Шана, увидите, что кроме первый брахот, первое благословение есть и второе, а после этого начинается как бы три основных как бы брахот содержательных три части, которые в хен, кто на иврите это молится. И надо посмотреть внимательно, проучить это. И тогда, если мы это проникаемся этим и произносим эти слова молитвы со смыслом, то мы становимся соучастниками. Тогда и отношение к нам, и наша судьба, она устанавливается по-другому. Это то, что касается как общей идеи, это как каркас, как общее, как, общее здание, знаю, а конкретные детали уже зависят конкретно от нас. А что от нас конкретно зависит? Ну, прямо написано в той же молитве, что от нас требуется в эти дни. Написано чува, тфила, вецдака, маврима труа такзира. Написано, что как мы, человек хочет удостоиться хорошей судьбы в следующем году, что он должен делать. Ну, нужно раскаяние, нужно чува, который мы называем. И нужно тфила, надо молиться, и нужно давать цдаку, надо давать пожертвования. Мы знаем, что в Пирке вот что написано. На трех столпах мир держится. Аля Тора, аля Вода, аль-Хмелут Хасидим. Значит, это та же самая идея, она находится еще в многих местах, что мир держится на Торе, да, та Тора – это осознание, понимание мира, да, она включает и чугу, а вода – это жертвоприношения, которые когда-то были, сейчас они есть молитва вместо них. И гмилут хасадим – это цдака, это пожертвование. В эти дни, естественно, мы стараемся помочь другим людям настолько, насколько это возможно. И кто знает, в еврейском мире рука щедро раздает вправо и влево все, что только может, чтобы помочь другим людям. Это то, что от нас зависит. Это быть соучастником Творца. Участникам всего проекта, который есть, база всему, чтобы удостоиться нормального приговора. Теперь, что мы изнутри должны еще сделать? Что еще? Добавим еще несколько слов, еще несколько мыслей о самих себе. Новый год, как мы говорили, это повод для новых совершение новых изменений, допустим, да. Как база нашего существования, мы знаем, что мы не должны оставаться такими, какими мы есть. Мы должны меняться. Ну что, мы забываем. Есть шигра, есть как бы будни, и мы забываем. Мы живем просто. Ну вот приходит Рош ха-Шана, это как, знаете, как шок, который, знаете, лицом в забор. Раз, о, Рош ха-Шана, все, остановись. Так вот, Рош ха-Шана это хороший повод. Это такой шок-терапия. Что-то такое, потому что смотри, сейчас ты же видишь люди вокруг себя тебя. Тут этот умер, этот коллега, не знаю, то это. Когда-то это было все назначено в Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, который был, все это назначено. Теперь вот снова Рош ха-Шана. Теперь вот снова будет всякая сторона. Остановись. Серьезное дело, надо серьезно остановить. То есть это есть возможность все пересмотреть. Надо было начать еще в начале июля. Да, с этого весь месяц дается нам, чтобы нам встряхнуться. Ну, кто? Мало из нас, которые, так сказать, преуспевают в этом, для этого надо большую мудрость иметь. Да. Но хотя бы Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, человек не может прийти просто так, как вот еще повод для того, чтобы хорошо поесть и выпить. Нет, вовсе нет. Рош ха-Шана – это шок. Это человек приходит к этому дню с чем-то. Он должен быть другой. Другой год? А, другой год? Мне дали другой год? Значит, я должен быть другим. Вот и надо передумать, а что другого я должен себе поменять? Кто себе должен? Таким, какой я есть, если мне дается еще один год, значит, это не хорошо, это недостаточно. Это хорошо. Это хорошо, но это недостаточно. Значит, еще что-то надо менять. Мы должны жить с этим ощущением, что надо жить и продвигаться, надо, что я еще не поменял, что еще не исправил. Это, как мы знаем, дает совершенно другой взгляд и перспективу на жизнь. Что должен себе исправить? Людям так сильно мешает. Кто мешает человеку? Он сам. То есть его яцерара, его дурные склонности, это то, что мешает. Сколько проблем, сколько недоразумений. Все, все мы сами создаем самим себе. Сами создаем самим себе. Вот только подумайте, как сказано в том пророчестве, что ближние, то есть домашние, это самые большие враги наши. Это то, что будет в Ахарит Аямим, так сказано. Что это значит? Это значит, что в нашей себе может быть неблагополучно. Неблагополучно. Очень тяжело сейчас с воспитанием детей. Очень, 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 сколько есть проблем, сколько и все, которые хотят просто воспитание ребенка, подростка очень сложное, а тем более религиозного, фу, столько сложностей есть. У Балей Тшува столько есть испытаний, которые приходят ему. И наоборот, чем больше в Тшуве находишься, тем больше еще может прийти еще больше испытаний. С учебой, с ощущением продвижения в духовной жизни. Как? Есть многое, что человек должен подумать, передумать, что я могу изменить, что я могу исправить в себе. Рош ха-Шана – это возможность не точечного какого-то исправления. Оно нужно, и это нужно будет делать на протяжении всего года. Рош ха-Шана, так как мы говорим изначально, что это как бы большая голова, а тут мы глобально понимаем о том, что тут все по-другому, тут вдруг вся система, она работает по-другому. Мы должны быть соучастниками всего проекта великого всей Вселенной, исправления всего мира. Я часть нее, я часть нее, я хочу быть часть нее. Вот это должно быть ощущение, которое должно быть. В рамках этого человек понимает, что он не в центре мира. Я не пуп земли, да, я не начало координат. Все вокруг меня вертится, не вокруг моего мнения, моих интересов, моих привычек. Да, что я человек. Ну, давайте по-простому задумываться. Мы мало задумываемся, мало рассуждаем. А просто жизнь, она течет. Нам нужно, и все идет по привычке, все идет вот как. А как получилось? Ну вот как получилось, как всегда. То есть хотел что-то хорошего, а получилось как всегда. Не просто так придумали такой подбор. Да, человек живет своими интересами. А интересы эти, как правило, этих слепых сил, сил воображения, сил дурных человеческих качеств, вожделения телесного. Да. Это интересы. Человек живет этими интересами, не замечая это. Не замечая. Каждый раз проигрываю эту войну с ними. Это нам тяжело. Это некая слепота, не позволяющая видеть себя со стороны. Что дает нам Рош ха-Шана? Некое отрезвление. Если мы по-настоящему готовимся, входим в него с ощущением о том, что я сын великого Всевышнего, великого Творца, то я не в центре нахожусь. И, значит, мое мнение, оно не самое правильное, я могу ошибаться. Мои привычки могут быть плохими. Почему я должен навязывать их другим людям, своим близким? Почему считать, что они правильные, из-за этого устраивать скандал? Почему мое мнение должно считаться правильным, устраивать за это какие-то недоразумения, выяснения и прочее, навязывать их другим людям? Мои интересы, может быть, они не самые чистые, которые есть. Да? Снова я должен их выражать и навязывать другим, создавать конфликты постоянно. Когда я понимаю, что я не в центре, не я Бог, то мне легче посмотреть на себя со стороны. То есть не точечно начать бороться со всем, а просто во всем вдруг понять и осознать о том, что можно уступить во всем. Слышите? Можно уступить во всем. Поэтому в Рош ха-Шана даже повелевается, что запрещено лихос, запрещено злиться, гневаться в Рош ха-Шана. Все? Нельзя гневаться весь год, да, особенно в Рош ха-Шана. Потому что если человек гневается в Рош ха-Шана, значит, он вообще не в ту сторону, он вообще не в понимании и осознании события, которое происходит вот прямо вместе в этот момент, что сейчас решается судьба его и всего мира, а он значит, настаивает на каком-то своем интересе, на своей привычке, на своем мнении. И из-за этого сердится, что его не слушают. Это лобокивун, это вообще не в том направлении. То Рош ха-Шана, дорогие друзья, может дать нам возможность очень хорошую пересмотреть отношение к самому себе. Помогает нам очень-очень хорошо. Как только мы понимаем, осознаем, одно дополняет другое. Одно, то есть осознание величия события и той роли, которую мы должны играть в этом событии, приведение всего мира к исправлению, часть этого. Это делает меня человеком более, так сказать, адекватным, да, в понимании мира. Начинаю понимать свое место, что на самом деле я не основной, я не главный, не центральный, не все вокруг меня вертится. И жена может иметь другое мнение, и мой сын-подросток может сказать, что он со мной не согласен. И все. Я не буду сердиться, я не буду из этого делать скандалы, не буду делать выяснять, я не буду вечно ходить с недовольной физиономией и критиковать все это. Это кто вы, Бог? Ну, сейчас видите, Рожа жена, сейчас с вами решат, кто вы есть. Вы Рожа жена это издемнут, это возможность приподняться чуть-чуть над буднями, посмотреть на все свыше и понять, что я не в центре, и что можно тут промолчать, и тут можно уступить, и тут вообще понять, что я не был неправ, вообще то, что произошло, это надо было... Ладун Лакарскут, надо было оправдать, а я это не оправдал. Весь мир вокруг меня может быть. На самом деле все, что было вокруг меня, вдруг понимается все по-другому. И наоборот, все здорово, хорошо. Объясняется, что Рожа Шана – это прекрасный праздник. Мы всегда, знаете, вспоминаем Рожа Шана. Вау, что произошло? И что мы скажете? Что мы вспоминаем за прошлый год? Вспоминаем, да, корона была, вау. Была трагедия Миронова. Все плохое, что только произошло. Секундочку. А у нас, когда вспоминается Рош ха-Шана, начинают говорить, Сара не вкидав Рош ха-Шана, Йосеф Цадик вышел из тюрьмы в Рош ха-Шана. Всякие разные хорошие события, почему мы вспоминаем. Почему мы не вспоминаем Рош ха-Шана хорошие события? Столько много хорошего произошло с нами, и мы это не вспоминаем. Надо это тоже вспоминать, это тоже часть. Это то, что Творец нам дает. И тогда мы, когда мы начнем вспоминать эти хорошие события, иди знаем, чем расширим больше понимание всех событий в мире, тем больше начнем понимать, что даже плохие события, которые нам кажется, что они страшные, действительно трагедии, которые есть, они все пришли для добра. Как только смотрим сверху, видим совершенно другую картину. Совершенно другую картину. То, дорогие друзья, наше время подошло к концу. Надеюсь, что простые идеи, которые многократно слышали, еще раз надо их повторить, еще раз надо их уяснить. И перед Рош ха-Шана, перед началом года, чтобы мы все это еще раз обдумали, еще раз усвоили, чтобы это стало частью нас, чтобы это вышло, стало частью нашего желания, чтобы мы могли это осуществить и думать об этом. Шана Това. Всем нашим дорогим слушателям поздравления с Новым годом. Чтобы все желания исполнились, чтобы все были записаны в книгу жизни. Всего доброго. Шана Това.
Амин. Спасибо вам большое, уважаемый Рав Ашер. Действительно, очень, очень важные такие фокусировки нам дали сегодня, как нужно настроиться на этот праздник, как нужно смотреть на себя, на окружающих и жить в дальнейшем. Друзья, если у вас есть вопросы по теме, у нас есть еще немножко времени, чтобы успеть задать эти вопросы. И я проверяю, я вижу у нас две поднятые руки. Сначала был Борис. Борис, я вам включаю микрофон. Борис, мы вас слушаем.
Мне кажется, у него телефон, микрофон закрыт.
Да, я вижу. Давайте попробуем Анна. Анна тоже поднимала руку. Анна, говорите, пожалуйста.
Шалом, шалом, вы меня слышите?
Да.
Добрый вечер. Я хочу технический вопрос задать один и такую добавочку. Значит, технический, так какая же разница между раскаянием слихот и... финальным днем раскаяния Йом-Кипур.
Алло? Да, пожалуйста.
Это такой технический вопрос. И Вопрос по поводу именно качества раскаяния. Например, знаю, что я повторяю одну и ту же ошибку все время. И я не знаю, я считаю, что это гордость, но я за гордость каюсь. Можно ли это как-то инкорпорировать в Йом-Кипура, чтобы вот я как бы поняла, как мне правильный рецепт?
Я не совсем расслышал ваш вопрос, но если я надеюсь, что я чуть-чуть в направлении его вы спросили по поводу раскаяния в Йоме Слихот.
В Рош ха-Шана и в Йом-Кипур, да, вот в чем разница между ними, да, должна быть, насколько я знаю.
В Рош ха-Шана у нас нет раскаяния. Мы нет никаких. Рош ха-Шана — это праздник, который всецело посвящен величию Всевышнего. Поэтому мы устраиваем трапезу, поэтому мы радостны в этот день, поем песни за трапезной. Сама молитва, надо знать, что когда есть по-русски трубление в шофар, да, назовем это так, да, то мнение Гаона из Вильна, что наоборот, надо находиться в радостном состоянии, как будто это как бы глаштай прихода царя. Вот сейчас он приходит, вот сейчас он тут находится, поэтому наоборот, надо находиться в радостном состоянии. Это совершенно другая как бы Абадат Ашем. А то, что касается 10 дней покаяния, и после этого и от Йом-Кипур, вот это уже касается нашей личности. То есть после того, как выясняется, что мы приняли, что есть царь, только вот эта возможность, есть возможность кому-то обратиться из просьбы о помиловании. Потому что столько времени, сколько мы не... Это вопрос уже много раз обсуждался, почему вначале должен был на самом деле Йом-Кипур, а потом Рош ха-Шана. Так нам бы показалось бы это более логично. На самом деле это не так. Вначале надо, чтобы был тот, кому мы можем обращаться. Мы понимали, когда мы как бы в Рош ха-Шана мы как бы снова утверждаем власть и присутствие Творца в этом мире. Только после этого, когда есть то как бы правосудие, которое сверши устанавливается для нас, мы можем иметь инстанцию, куда обратиться, и куда мы обращаемся. Если нет Бога, то и просить, так сказать, раскаиваться не перед кем. Поэтому это Рош ха-Шана. А Асерет Йоме Тшува и Йом-Кипур, он всецело предназначен для личной работы. То есть каждый из нас должен уже знать, в чем его были еще недостатки, которые надо исправить. И это время дается нам особой форме, когда это легче сделать, просто это легче сделать. Как бы. Мы после Рош ха-Шана и знать, что сейчас Йом-Кипур, просто это как бы психологически гораздо легче настроить на эти изменения. Поэтому это легче, и нужно использовать это время для того, чтобы все сделать, чтобы изменить то, что мы не могли изменить себе до этого. Ставить вредные привычки, и чуть-чуть повлиять на свое эго, повлиять на свои качества дурные. Тут меньше, может быть, есть, что попало. Что-то, что каждый из нас чувствует, что нужно в чем-то усилиться. Это дни, когда это легче это сделать. И в своей самой высшей форме легче всего по-настоящему пройти, прийти к исправлению, прийти к желанию сделать чего настоящего. Это в Йом-Кипур, когда мы полностью настроены на это. Совершенно другая, как бы, другая возможность. То я надеюсь, что это чуть-чуть в направлении того, что вы спрашивали. Отчасти было отвечено. Спасибо большое.
Спасибо вам большое, уважаемый Рав Ашер. Есть еще была там вторая часть вопроса. Когда человек повторяет одни и те же ошибки, да, одни и те же грехи, наступает на одни и те же грабли. Это является гордыней или нет? Вот как человек должен к этому относиться? Очень часто слышим мы этот вопрос.
Смотрите, то, что вы спрашиваете, во-первых, это не то, что часто спрашиваемый вопрос. Нет человека, который не сталкивается с этим. Каждый из нас в попытке изменить себя что-либо, он чувствует, что есть в нем нечто, что именно в этой точке не дает ему сдвинуться с места. Так вот, надо знать, что на самом деле он, да, двигается. Да, то есть нам только кажется, что ничего не сдвинулось. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что сама попытка в Рош ха-Шана что-либо себе заново изменить, даже в той точке, где мы уже несколько лет подряд, у нас это не получалось, это держит нас на определенном уровне. Так, давайте не забывай, что всегда может быть хуже. То есть мы могли бы еще бы ниже бы упасть. А Рош ха-Шана держит нас на определенном уровне. Это тоже уже хорошо. Плюс, кто работает над собой, знает, что это длительный процесс. Иногда требуется много лет для того, чтобы что-то исправить. Поэтому, когда человек, он только настойчиво идет в одно направление, не получилось в этом году, не получилось в следующем году, еще раз, еще раз, еще раз, в конечном итоге он увидит, что есть в этом прогресс, и он, да, преуспел. Поэтому не бояться о том, что у вас не получилось, это не связано с гордыней, это связано с тем, что изменить в себе что-либо по-настоящему крайне сложно. И не бояться этого, надо знать, это сама реальность, это то, что есть. Только надо знать, что мы не освобождены от этого процесса. Мы должны идти, мы должны бороться, мы должны делать, мы должны пытаться, тем не менее, несмотря на неуспехи, продолжать в этой же точке бороться с этим дальше.
То есть работать и работать, как говорили всегда, не ошибается тот, кто не работает.
Знать, давайте снова повторим, это важное правило в жизни. Надо знать, что правильно. Надо много выяснять, что на самом деле является правильным, да, чтобы не попасть под влияние всяких разных людей, интересантов, которые навязали нам, что такое правильно. Правильно только может быть от Бога. Надо это выяснить. Хорошо. После того, как мы выяснили, знать, что мы делаем правильно, и быть, придерживаться этого, и не смотреть по сторонам. Получилось, не получилось, что, как, что. Вперед. Да.
Спасибо большое. Раф Ашер, следующий вопрос, что мне прислал. Есть ли принципиальные отличия в духовном настрое между первым и вторым днями Рош ха-Шана?
Да, есть, конечно же, так сказать, это тема сама по себе, я надеюсь, так сказать, она была уже освещена, и кто-то говорил об этом более подробно, написано в наших книгах, это не просто так, наши мудрецы установили два дня, и это даже в Арец Исраэль, да, мы знаем, так сказать, за границей праздники два дня, а Рош ха-Шана даже в Израиле, ну, два дня, поэтому есть и разница. В одном предложении разница между первым и вторым днем это в том правосудии, как оно устанавливается. Выясняется, что есть разница в первый день и во второй день. То есть мы в первый день каждый из нас высвечивается, что называется, один на один. Вот такой, какой я есть. Да, то есть по самой большой мерке, планке, поэтому уподобляется, как есть, я знаю, стадо. И вот выходят оттуда овцы и стадовец, и каждая овца, она выходит одна единственная. Там считает ее, так сказать. То есть мы высвечиваемся каждый один сам по себе. Очень сложно нам пройти такое испытание, такое правосудие, такого уровня, когда вот такие, как мы есть, у нас судят. А вот второй день называется, как это, один, если первый день называется «Дин Каше», а второй – динрафе, то есть один более-более мягкий. Что имеется в виду? Когда нас судят уже не как личность, индивидуал, а уже как часть общества. Поэтому часто говорят, что если человек чувствует, что он сам по себе не способен удостоиться хорошего приговора согласно своему уровню, то тогда он должен быть частью общества, где он находится. Так, чтобы это общество нуждалось в нем. Как только общество нуждается в нем, то он может удостоиться уже как вспомогательное средство, условно говоря, хорошего приговора, потому что он миру нужен, да, он помогает этому, тут помогает, тут это уже совершенно другой приговор. Это в одном слове разница между двумя этими, между двумя днями Рош ха-Шана.
Спасибо большое. Уважаемый Раф Ашер, я сейчас зачитываю вопросы, которые днем приходили. Я заранее отдавала объявление и просила присылать вопросы, поэтому те, кто прислал раньше, они в приоритете. Я прошу прощения у тех, кто сейчас тоже в очереди. Вопрос такой приходил, исходя из темы нашего урока. Есть ли какая-то разница, как нужно прожить год тем людям, которым еще нету 40 лет, и тем людям, которые уже вступили в такой золотой возраст, как это называют у нас в Израиле? Или разницы между этим нет?
такого не слышал, я не знаю. Это с точки зрения правосудия. Творец судит каждого из нас согласно того уровню, где мы находимся. Естественно, что критерий к человеку, правосудие к человеку 20-летнему, это не к 40-летнему, а 40-летнему как к 60-летнему. На каждом возрасте он требует другой уровень, поэтому и нас судят согласно того, что ожидает от нас, как написано, в 40 лет человек должен иметь уже какую-то мудрость постичь, определенный человеческий опыт накопить, уже какой-то уравновешивание, спокойствие, да, что согласно этому уже я буду проверять, это не как 20-летнего, 20-летнего буду проверять как 20-летнего, 40-летнего как 40-летнего, ну что, достиг 60 лет, успокоился, тоже должен, согласно тому, где он успокоенный там находится, там тоже его на том уровне судят, но так, чтобы выделить именно 40 лет, такого я не слышал, каждый на своем уровне.
Спасибо большое. Роман спрашивает, возможно, хороший вопрос, а возможно как-то поскорее перейти на уровень Аба, то есть папа со Всевышним? Или нужно пройти этап, когда он сначала царь? Как долго и какой путь?
Нет, это можно, это мы говорили, это быть сыном, это легче всего. Быть сыном, когда, смотрите, есть то, что, знаете, там нужно, тут много думать не надо. Есть люди, которые чувствуют, сердцем своим им очень просто, это о том, что есть Творец, ничего доказывать не надо. И он для меня, они постоянно говорят с ним, папа, помоги мне тут, папа, помоги мне там, и обращаются к Богу напрямую по любому поводу. Они чувствуют как сын, человек, который чувствует себя как сын, получает отношения как отца. Очень легко сделать, поменять себе что-то.
Спасибо большое. И последний вопрос, дорогие друзья, у нас от Владимира. Владимир, включайте микрофон, пожалуйста. Вы можете сейчас говорить.
Уважаемый Рав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, вот я, например, не еврей, да, но я регулярно смотрю ваши передачу, вот Мириам знает меня. И, допустим, я посещаю в Украине у себя мессианскую общину, да. Сейчас я переехал в другое место, и у меня нет возможности как бы посетить, ну, то есть нужно ехать 50 километров, да. Скажите, для меня вот играет большое значение посещение как бы общины? Или как-то это можно дома сделать, вот помолиться там и так далее.
Я не знаю, я не совсем адрес, так сказать, что происходит в мессианской общине, поэтому я никак не могу вас направить, нужно направление. То есть я не знаю правила, которые там существуют. В еврейском мире изначально мы должны молиться там, где есть миньян, там, где есть 10 евреев. И если нет возможности, то нет возможности. Ну а как его? Я просто не хочу вас привести в заблуждение, Владимир. Я просто некомпетентен.